Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Москву прибывает делегация Ирана для продолжения переговоров по иранской ядерной программе. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа. Под Кабулом афганские войска продолжают блокировать тюрьму, где 5 дней назад взбунтовались заключенные. В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. Это третий раунд консультаций за 10 дней. Россия предлагает обогащать уран для Ирана на своей территории. Москва намерена призвать Тегеран вернуться к мораторию на ядерные разработки. Накануне министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки отверг такую возможность. Представитель Белого дома Адам Эрли выразил мнение Вашингтона по данному вопросу.
Мы всегда говорили, что поддерживаем российское предложение в более широком контексте дипломатических усилий европейских стран. Но что это подразумевает? Остановку работ по обогащению урана и объективные гарантии того, что Иран не производит на своей территории материалов, необходимых для изготовления ядерного оружия. Однако все, что Иран пока делает, означает движение в противоположном направлении.
Сказал представитель Белого дома. Президент России Владимир Путин завершает сегодня двухдневный визит в Венгрию и отправляется в Чехию. Вчера в Будапеште Путин заявил, что Россия признает моральную ответственность за подавление советскими войсками венгерского восстания в 1956 году.
Современная Россия – это не Советский Союз. Но должен откровенно сказать, все мы в душе чувствуем какую-то моральную ответственность за эти события.
Сказал Владимир Путин. Одна из главных тем переговоров российского лидера с венгерским и чешским руководством – экономическое сотрудничество. Президент Польши Лех Качинский завершает двухдневный визит на Украину. Ожидается, что сегодня Качинский встретится с украинским экс-премьером Юлией Тимошенко. Накануне польский лидер обсудил с президентом Виктором Ющенко вопросы энергетической безопасности Европы.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш направился с визитом в Индию и Пакистан. Главная тема трехдневных переговоров Буша с индийским руководством – сотрудничество в области атомной энергетики и развитие взаимной торговли. В ходе визита в Исламабад американский лидер, как ожидается, поднимет вопрос об активизации борьбы пакистанских властей с терроризмом. В Пакистане военные нанесли удар по лагерю боевиков в провинции Северный Вазиристан. Убиты и ранены по меньшей мере 25 человек. В операции были задействованы 3 вертолета. По данным агентства Рейтер, лагерь находился в 15 километрах от столицы провинции, города Мираншах, недалеко от границы с Афганистаном. Под Кабулом афганские войска продолжают блокировать тюрьму, где 5 дней назад сбунтовались заключенные. Переговоры с ними вчера завершились безрезультатно. Власти предупредили о готовности использовать силу, если бунт не прекратится. Заключенные во главе с пленными талибами подняли мятеж после того, как администрация приняла новые меры по предотвращению побегов.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса H5N1 обнаружена у найденных недавно в Кабардино-Балкарии мертвых уток. Ранее вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Краснодарском крае, Ставрополье и Дагестане. В Швеции также пришло сообщение, что зафиксированы первые случаи заражения перелетных птиц вирусом птичьего гриппа. Рассказывает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Представители шведского правительства заявили, что в стране зарегистрированы первые случаи заболевания диких птиц птичьим гриппом, содержащим смертельно опасный для человека штамм.
Ситуация серьезная, однако возникновение очагов заболевания не стало для нас неожиданностью. И мы готовимся к проведению заранее запланированных нами на случай эпидемии мероприятий.
Говорит министр сельского хозяйства Швеции Ан-Кристин Нюквист. Лабораторные исследования подтвердили наличие агрессивной разновидности вируса птичьего гриппа в тушках 2 диких уток, найденных на южном побережье страны. Решением шведских властей в районе Оскархамна, где были обнаружены мертвые птицы, введен карантин. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Власти Украины заявляют, что 11 граждан Узбекистана, недавно высланных из страны на родину, нарушали украинские законы, принадлежали к террористической организации и занимались пропагандой экстремистских идей. Об этом заявила в интервью украинскому телеканалу пресс-секретарь службы безопасности Марина Остапенко. Заместитель руководителя организации узбекских политических беженцев на Украине Хатам Хаджиматов опроверг эту информацию. По его словам, приведенным Интерфаксом, депортированные граждане Узбекистана политикой не занимались, а просто приехали подработать. В Черногории достигнута договоренность о проведении 21 мая референдума о государственной независимости. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Белграде Айя Куги.
Правящие и оппозиционные партии Черногории при посредничестве специального представителя Евросоюза Мирослава Лайчака договорились о дате референдума. Остается лишь решить, как будет сформулирован вопрос о том, хотят ли граждане Черногории и дальше оставаться в общем Сербии государстве или быть независимыми. Ранее правящая Черногории Демократическая партия социалистов, выступающая за независимость республики, и оппозиция, которая надеется на сохранение союза с Сербией, приняли рекомендацию Евросоюза, согласно которой для успеха референдума необходимо, чтобы «за» проголосовали не менее 55% избирателей. Когда в 2002 году Союзная Республика Югославии была преобразована в государственное объединение Сербия и Черногория, была предусмотрена возможность, что через 4 года черногорцы будут иметь право провести референдум о независимости. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Сегодня исполняется 11 лет со дня гибели известного российского журналиста, первого генерального директора телеканала ОРТ Владислава Листьева. Спустя месяц после назначения на эту должность 38-летний Листьев был убит неизвестным в подъезде своего дома на улице Новокузнецкой в Москве. Преступление до сих пор не раскрыто. Напомню основные новости к этому часу. В Москву прибывает делегация Ирана для продолжения переговоров по иранской ядерной программе. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа. Под Кабулом афганские войска продолжают блокировать тюрьму, где 5 дней назад взбунтовались заключенные. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Час прессы», программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Сегодня поговорим о том, как предвыборная кампания в двух соседних странах, в Белоруссии и Украине, освещается средствами массовой информации. Причем не только российскими, а и средствами массовой информации, так сказать, соседних стран. Благо, соседние страны сейчас интересуют не только нас, но и многих наших российских коллег, потому что в этих соседних странах находится сейчас президент России Владимир Путин, посещающий Венгрию и Чехию. А мы пригласили в наш эфир московского корреспондента польской газеты «Речь Посполита» Павла Решку, благо президент Польши тоже находится в соседней стране, посещает Украину, и обозревателя московской газеты «Коммерсант» Сергея Строканя. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Так что вот поговорим обо всем этом, а в начале наша традиционная рубрика.
Час прессы. Что происходит?
В Волгограде вышел первый номер газеты, которая теперь будет выпускаться вместо закрытого за публикацию рисунка на религиозную тему издания «Городские вести». Называться газета будет так же нейтрально, как и в прошлом, «Волгоградская газета». Она была зарегистрирована Нижневолжским управлением Росохранкультуры 22 февраля. Фактически в этой газете вообще ничего не изменилось. Люди остались те же, даже редактор Татьяна Каминская, которая стояла у руля «Городских вестей», и ее критиковали за публикацию рисунка, призывавшего, по сути, к большей толерантности, а отнюдь не стремившегося высмеять религиозные чувства приверженцев основных мировых религий. Татьяна Каминская говорит журналистам, что обещает сделать новую газету интересной и актуальной. И подчеркивает, работа редакции цензуры со стороны местных властей не подвергалась, и она надеется, что этого не будет и в дальнейшем. Вице-мэр Волгограда Андрей Доронин, который подписал приказ о закрытии газеты еще 15 февраля, уверял, что газета будет ликвидирована, а люди, виновные в публикации, вообще будут уволены. Однако весь основной коллектив будет работать в новой, более политкорректной газете. Как известно, с возмущенной реакцией в связи с закрытием газеты в Волгограде выступили целый ряд общественных организаций и ведущих журналистов в России, среди которых были члены комиссии по СМИ Общественной палаты России Павел Гусев, Елена Зелинская, Николай Сванидзе и Эдуард Сагалаев. И, судя по тому, как было воспринята реакция журналистов и вообще медиасообщества волгоградскими властями, они поняли, лучше просто переименовать проект и сделать вид, что ничего особенного не произошло.
Час прессы. Что происходит?
Вы как депутат Верховной Рады, понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Это надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Ну, вернемся к основной теме нашей программы, к нашим гостям, обозревателю газеты «Коммерсант» Сергею Строканью, московскому корреспонденту газеты «Речь Посполита» Павлу Решко. Павел, вот я сейчас был несколько дней в Польше, смотрел прессу польскую о том, собственно, на международных страницах, я заметил гораздо больше публикаций на белорусскую тему, чем в российских средствах массовой информации. Очень много у вас внимания уделяют выборам в Беларуси. Что же, можно сказать, что в Польше действительно рассчитывают, что президент Беларуси Александр Лукашенко может проиграть эти выборы?
Ну, я думаю, нет. Но я согласен, что довольно много. Во всех крупных газетах я посчитал за последнее время, по крайней мере, один раз в день упоминается Беларусь эта тема. Ну, кроме, конечно, спортивных успехов белорусских спортсменов. На политические темы мы помещаем...
А я не понимаю, почему так иронически относится к спортивным успехам белорусских спортсменов. У польской команды на Олимпийских играх примерно такие же успехи.
Нет, я завидую всех успехов всем. Мы только два медали получили.
А у белорусов одна.
Но все равно, вы хотели три. Нет, это не ирония. Кроме того, но я думаю, что вообще не дело только в выборах. Сейчас между Польшей и Беларусью много проблем накопилось. Между режимом Александра Лукашенко и союзом поляков на Беларуси, между белорусскими СМИ и польским посольством, которые они постоянно упрекают в том, что занимаются шпионской деятельностью и прочее, прочее. Так что довольно много о чем говорить в польских СМИ есть.
Скажите, Сергей, как вы считаете, вот в принципе российская реакция на белорусские выборы, она может быть сравнима с той реакцией, которая была на выборах украинских, на выборах президентских, я имею в виду? Потому что понятно, что тогда большая часть электронных средств массовой информации и газет, она явно симпатизировала Виктору Януковичу, были только отдельные издания, среди вас, с них, собственно, ваша газета, которые старались как бы дать такую, я бы сказал, сбалансированную картину украинской политической реальности и не прогадали, когда вдруг оказалось, что совсем другой президент на Украине. Но вместе с тем, вот можно ли рассчитывать, что Александр Лукашенко будет пользоваться столь же, я бы сказал, нескрываемой симпатией в российских СМИ? Или все-таки его не так любят, или нет никакого распоряжения его так любить, как любили Виктора Януковича?
Ну, вы знаете, я думаю, что, может быть, более правомерно было бы говорить не о любви или о ненависти, а, собственно, о том, задуматься о том, почему на самом деле вот украинская ситуация, белорусская, столь вот по-разному освещается российскими СМИ. И ответ на самом деле не так прост, что вот, дескать, есть установка мочить одних и хвалить других. Нет, мне кажется, если задуматься и так вот проанализировать ситуацию, то здесь можно увидеть несколько причин на самом деле. Ну, что касается освещения белорусской ситуации, то здесь я бы обратил внимание на следующее. Во-первых, если мы говорим о российских СМИ, то нужно определиться, собственно, что мы имеем в виду. Я поясню. Значит, существует...
Это не был камень в наш огород.
Нет. Ну, это принципиальный вопрос. С самого начала я хотел бы здесь вот расставить точки над «и». Так вот, существует российская региональная пресса, с которой... Александр Лукашенко чувствует себя очень комфортно. Более того, мало кто знает о том, что, ну, профессионалы, тем не менее, знают о том, что Александр Лукашенко регулярно приглашает к себе довольно большую группу российских журналистов.
Но не центральных СМИ.
Да. Вот. Но об этом мы узнаем из сообщений агентств, потому что этих журналистов никто не знает. Вот. Мы узнаем, что какие-то журналисты поехали. Вот мы не поехали, но вот нам говорят, что поехали журналисты. Потом выясняется, да, что действительно большая группа региональных СМИ приезжают туда. Это люди, которые симпатизируют Лукашенко, и общение с ними Лукашенко использует как своего рода трибуну для озвучивания каких-то своих идей. То есть вот, вот в этих СМИ совершенно, так сказать, особое освещение белорусской ситуации. Но это тоже российские СМИ. Теперь, что касается центральной прессы, то здесь тоже нет единой картины. Вот, потому что, ну, так сказать, та пресса, которая, так сказать, пытается быть, так сказать, следовать той установке, которая существует, политической установке по отношению к Белоруссии, пытается, собственно, ее озвучить, ее ретранслировать. Эта установка, насколько я понимаю, заключается в том, что, ну да, конечно, Лукашенко не подарок, но это все-таки, так сказать, наш, в отличие от чужого Ющенко, поэтому, так сказать, давайте все-таки мы будем сдержанными и будем воздерживаться от каких-то выпадов в адрес Лукашенко. Это такой момент. И, наконец, так сказать, ну, так сказать, есть какие-то островки, так сказать, прессы, которые уже центральные, которые пытаются действительно объяснить, что есть не только Лукашенко, но есть и оппозиция, что в этой оппозиции есть вполне вменяемые люди, а не только кричащие банду батьки под суд. Вот. Но, опять же, это тоже... То есть, вы видите, уже есть три группы, так сказать, прессы, так сказать, вот, российской, которые совершенно по-разному это освещают. И мне кажется, что с самого начала нужно было вот это вот нам объяснить. Что касается Украины, ну, здесь, конечно, все, мне кажется, достаточно ясно. Так сказать, та обида, которая, в общем-то, появилась после Оранжевой революции, она где-то, может быть, так сказать, поугасла, но не прошла, и, в общем-то, так сказать, она по-прежнему определяет отношение к украинской ситуации, злорадство, ну вот, оранжевые, мы же предупреждали, что так вот и будет, появляются одни и те же украинские политики на российских каналах, все время мы видим Шуфрича, все время мы видим Ветренко, все время мы видим Кравчука, скажем так, ну, явно политики не первого плана на Украине, не ньюсмейкеры, но, тем не менее, вот, так сказать, нас кормят Шуфричем, нас кормят Ветренко, и нас кормит Кравчуком. Видимо, какая-то установка есть, что вот показывать этих людей, которые говорят одно и то же на протяжении уже последних полутора лет. Это вот мы слушаем. Вот. Так что вот, собственно говоря, вот в этом заключается разница.
Как вы считаете, Павел, вот если смотреть российское телевидение и читать, допустим, ведущие газеты, можно создать себе объективное представление о том, что происходит в Белоруссии и на Украине?
Надо отличить телевидение и газеты.
Ну вот, давайте отличим заодно.
Да. Да. Телевидение, конечно, нет. Там мое впечатление такое, что на российских телеканалах нет в большинстве свободной информации. И узнать о том, что происходит на Украине, в Беларуси невозможно. Но если посмотреть на ведущие российские газеты, картина совсем другая. Я всем повторяю, которые приезжают в Польшу, что хватит читать в день 3 или 4 газеты, чтобы понять, что происходит в России и в соседних странах.
Вам бы сказали бы в определенных органах специфические газеты, да? Достаточно специфические газеты, да? 3-4.
Самое главное, чтобы это были 3-4, не сосредоточиться на одной или двух.
Вот тут важно вот что понять. Для многих жителей Беларуси российские средства массовой информации — это такое окно в мир, значительно отличающееся от того, что они видят по государственному белорусскому телевидению. Ну, в любом случае, мы понимаем, что администрация президента Беларуси на российские телеканалы, как она ни старалась, но не влияет. Вот может ли, по-вашему, житель Беларуси, который смотрит российское телевидение, там, программу «Время» или программу «Вести», какие-то политические программы, вообще понять, что в его стране не так все происходит, как это показывает белорусское телевидение? Или это похоже, по-вашему?
Может догадаться, но понять нет. Потому так важно было, чтобы прорвать эту информационную блокаду. Сейчас есть попытки, есть две независимые радиостанции, одна за деньги Европейского Союза, вторая за деньги польского правительства, которые пытаются подавать независимую информацию. Ну, это смешно, потому что до выборов осталось меньше месяца, и одна вещает 1 час в день, другая 2 часа в день, и то еще на средней волне, так что...
Напомню, что участвует в нашей программе обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань, московский корреспондент польской газеты «Речь Посполита» Павел Решко. Беседуем мы в программе «Час пресса» о том, как освещаются украинские и белорусские предвыборные кампании в российских средствах массовой информации. Прошу вас, господин Строкань.
Вы знаете, вот по поводу Беларуси еще на такой штришок я хотел бы обратить внимание. Мне кажется, что если говорить об электронных СМИ, то, может быть, освещение белорусской ситуации еще вот такое вот осторожное связано с тем, что уже однажды обожглись. Давайте вспомним скандал 2004 года с телеканалом «Россия», с освещением десятилетия нахождения у власти Лукашенко, когда Лукашенко очень сильно обиделся на российских тележурналистов, и только в этом году, в январе 2006 года, то есть, считайте, больше года прошло, они вновь, Россия вновь получила там в Беларуси аккредитацию и возобновила работу Карпунка. Ну вот представьте, так сказать, руководство телеканала, которое, направляя уже новую команду туда, говорит: да господи, ну вы же там думаете, чтобы не наступить на одни и те же грабли, так сказать, ну не надо там показывать вот этих, вы же видите, как человек реагирует.
Да, нас выгонят,
да? Да, да, нет, это вполне, так сказать, я могу понять логику редакторов, которые, так сказать, вот так вот рассуждают. Это один момент. И еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, ну все-таки пресса, даже, так сказать, контролируемая, она не может, собственно, делать новости из воздуха. Если в политике ничего не происходит, а в белорусской политике, ну, мало что происходит все-таки, потому что политики как таковой нет, то, так сказать, трудно писать о том, чего нет. Что касается акций белорусской оппозиции, то эти акции, как правило, происходят, ну, конечно, в Беларуси тоже происходят, но большая активность эта оппозиция осуществляет в соседних странах. То есть нужно ехать туда и освещать это там. Я думаю, что вот мой польский коллега согласится с этим, так сказать. Вот, поэтому, так сказать, просто, ну, не видно событий, понимаете? То есть о чем писать, о чем говорить? Интриги нету. Вот сейчас идут выборы. Нет о чем писать, скажите. О чем писать, что показывать?
Конечно, есть о чем писать, есть что показывать. Во-первых, я не согласен, что российские телеканалы стесняются, потому что...
Нет, может быть, инстинкт самосохранения какой-то вот здесь.
Ну, есть, посмотрите, да? Посмотрите, когда был этот газовый кризис между Россией и Украиной, российские телеканалы, извините, между Россией и Белоруссией, помните, когда Белоруссию отсекали от газа, да? И заодно Польшу и Литву. Тогда российские телеканалы не стеснялись называть Александра Лукашенко чуть не международным преступником.
Ну, потому что он пошел против Путина, а российские каналы просто защищали Путина. Что им еще делать?
Ну,
естественно,
вот.
Логично.
Ну, вот, может быть, это ответ.
Нет, они не когда выбор стоит Путин или Лукашенко, естественно, за Путина будем, не за Лукашенко.
Договорились. А другое дело, я не совсем согласен, что там нечем заниматься журналистам. Там довольно много происходит. Но если смотреть на Белоруссию через государственное телевидение и прочее, там на самом деле может быть такое впечатление, что ничего нет. Но посмотрите хотя бы последние аресты оппозиционеров в близких квартирах. Хотя бы, ну, информация, что господин Лукашенко по государственным телеканалам имеет 60% времени, общего времени. Например, Александр Миленкевич 2% этого времени, да, так что вообще сравнить этого не можно. Вот, председатель Центрального избиркома говорит, что Миленкевич не может проводить в центре города, в центре Минска встречи, митинга со своим электоратом, да, но это уже как будто нормальное явление предвыборной кампании, если не митинг, то что? Тем более, что Миленкевич говорит, что вообще 40% людей, которые знают, что он есть, узнал об этом с листовок каких-то или независимой прессы, которая там разбрасывается по улицам. Так что, если хороший журналист хочет, он что-то найдет.
Нет, ну, конечно, что-то происходит, но все познается в сравнении. Я хотел бы обратить внимание, что у нас сегодня мы сравниваем Украину с Россией. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что украинская политика гораздо более сейчас многокрасочная, интересная и для журналистов своими, так сказать, неповторимыми какими-то сюжетами, своими сальто-мортали, вот, которых нет просто в Беларуси. В этом смысле, конечно, тут, сказать, ну, очевидно, что Украина с точки зрения вот людей, которые заряжены на новости, на информацию, представляет больше интерес. Есть больше о чем говорить, у кого брать интервью, расследовать и так далее. А там все-таки, так сказать, ну, все более-менее ясно. Так сказать. Есть вот политик, который пользуется достаточно большой поддержкой, плюс административным ресурсом, политик советского типа, и есть, так сказать, оппозиция, которая, так сказать, ну, пытается встать на ноги, шатается где-то, держится за стеночку, как ребенок, который вот делает только первые шаги, и все, собственно. И все вокруг этого крутится. Вот одни пытаются что-то, так сказать, воспрепятствовать, а другие пытаются просто, так сказать, им не дать сделать шаг. Вот и все, так сказать. Вся ситуация просчитана. Вот. И, собственно, если говорить об освещении, можно каким-то образом наращивать вот в рамках этой концепции, так сказать, вот сообщать, да, вот Лукашенко, так сказать, там еще реорганизовал правительство, да, Лукашенко, так сказать, там попытался помешать, так сказать, съезду оппозиции. Вот оппозиция вывела там на митинг, так сказать, 850 человек, да, их разогнали, вот там, вот и все, понимаете, но это просто надоедает все это смотреть, вот, потому что это повтор такой, некое ощущение дежавю. А на Украине все меняется стремительно, понимаете?
Ну да.
Оранжевые теперь, бело-голубые и так далее. Вот, то есть.
Ну хорошо, но тут ведь интересно и то, что мне кажется, что вот польская пресса во многом интересна белорусская ситуация, даже больше, чем украинская сейчас, потому что поляки видят в белорусской ситуации вот некий такой, вы знаете, романтичный порыв к свободе. А на Украине просто политика уже. Там порыв к свободе был год назад.
Да, мы уже привыкли. Мы как раз обсуждали это с Сергеем до эфира. Я сказал, что тем, что происходит сейчас на Украине, никто на самом деле не волнуется. Это просто явление демократии. Вот кто-то с кем-то поссорился, вот распустили, будут выборы, вот поменялось правительство, вот Тимошенко поругалась с Ющенко и прочее, и прочее. Это не выходит за рамки демократии. Так что, ну, это довольно, конечно, интересно, все эти интриги, да, но это Польша уже не волнует. Мы просто ждем итога выборов в Украине. Посмотрим, как будет.
Хотелось бы вот еще какой вопрос понять вот в окончании нашей первой части. Если, допустим, Сергей победит на выборах партии регионов, станет украинским премьер-министром Виктор Янукович, изменится ли тональность российской прессы по отношению к Украине? Ведь новое правительство может точно так же ссориться по поводу цен на газ, строить дамбу на украинской части острова Тузлы, чтобы спасти его от потопления в связи вызванного действиями российской стороны, и, по крайней мере, упрекать российскую сторону в этих действиях, недоплачивать, переплачивать, не приватизировать то, что хотят приватизировать россияне. Как он вообще будет относиться к Виктору Януковичу? Словно, как к Леониду Кучме или как к Виктору Ющенко? Или как к кому-то другому?
Ну, мне кажется, что тональность изменится, но не по отношению к Украине в целом все-таки, а давайте говорить более избирательно. Наверное, что мы, так сказать, будем свидетелем некого вот такого вот освещения, когда речь будет идти о том, что да, есть вот наконец, так сказать, здоровые силы в лице Януковича восторжествовали. Значит, в то же время оранжевая идея потерпела фиаско, и оранжевые политики это крысы, которые бегут с тонущего корабля. Таким образом, я думаю, что будет установка на то, чтобы добить оранжевых и всячески, так сказать, вот поддержать каким-то образом. Может быть, так сказать, не хочу употреблять слово реванш, но добившийся какой-то, так сказать, вот такой вот, как бы, ну, промежуточной победы партии регионов. Вот так вот, так сказать. Поэтому нельзя говорить об Украине в целом, собственно. Будет борьба за то, чтобы, так сказать, изменить просто цвет. Сменить один цвет на другой. Потому что, так сказать, судя по всему, после мартовских выборов мы станем свидетелем ситуации такого некого промежутка, вот, так сказать, межвремени, когда нельзя будет говорить о том, что политическое поле достаточно однородно, консолидировано и окрашено в один цвет, в один колер.
Как вы, Павел, считаете, отношение польской прессы к Украине изменится, если победят в Украине силы, которые отнюдь не являются для Украины преобладающими? Собственно, я боюсь, что... Ну, у вас буквально там 15-20 секунд вот начать ответ на этот вопрос, а закончим мы уже во второй части.
Я думаю, что в таком случае польские СМИ будут очень внимательно смотреть на Украину, на то, что там происходит. Потому что все помнят этот, как ты, Виталий, назвал эту романтический порыв оранжевой революции. Но я не думаю, чтобы все кардинально изменилось подход к Украине.
Мы продолжим наш диалог с обозревателем Московской газеты «Коммерсант» Сергеем Строканем и корреспондентом польской газеты «Речь Посполита» Павлом Решкой сразу после краткого выпуска новостей на радио «Свобода». Так что оставайтесь с нами в эфире. а в 13 часов в эфире программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костинский задумывается над тем, каким должно быть обучение сержанта в российской армии. Очень актуальная тема, потому что кого-то не доучишь, по крайней мере, он тебе будет отвечать исключительно интеллектуальным образом, а сержант может и по-другому. Участвует военный эксперт Виталий Шлыков, руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок и военный эксперт Александр Гольц.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. Это третий раунд консультаций за 10 дней. Россия предлагает обогащать уран для Ирана на своей территории. Москва намерена призвать Тегеран вернуться к мораторию на ядерные разработки. Накануне министр иностранных дел Ирана Муначир Матаки отверг такую возможность. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхо-Мартановском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса H5N1 обнаружена у найденных недавно в Кабардино-Балкарии мертвых уток. Ранее вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Краснодарском крае, Ставрополье, Дагестане. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержаны 5 боевиков, которые, как утверждают, готовили теракты на территории республики. Президент России Владимир Путин завершает сегодня двухдневный визит в Венгрию и отправляется в Чехию. Вчера в Будапеште Путин заявил, что Россия признает моральную ответственность за подавление советскими войсками венгерского восстания в 1956 году. Совет Федерации сегодня на внеочередном заседании одобрил федеральный закон о противодействии терроризму. В документе предусмотрена возможность введения двух специальных правовых режимов – чрезвычайное положение и контртеррористическая операция. Закон, в частности, разрешает военным сбивать самолеты, захваченные террористами, прослушивать телефонные разговоры в зоне контртеррористической операции, а также допускает переговоры с террористами для спасения жизни людей, но без рассмотрения политических требований. Президент Польши Лев Качинский завершает двухдневный визит на Украину. Сегодня Качинский встретился с украинским экс-премьером Юлией Тимошенко. Президент Джордж Буш прибывает сегодня с визитом в Индию. В центре внимания переговоров с индийским руководством, сотрудничество в области атомной энергетики и развитие взаимной торговли. Под Кабулом афганские войска продолжают блокировать тюрьму, где 5 дней назад взбунтовались заключенные.
Час прессы программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Гости нашей сегодняшней программы – обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строколь и московский корреспондент газеты «Речь Посполита» Павел Решко. Напомним, уважаемые слушатели, что вы тоже можете задавать вопросы нашим гостям по бесплатному телефону прямого эфира для всех регионов Российской Федерации. 8 800 222 12. Пейджеры. Москва. 961 33 33. Петербург. 053. Екатеринбург. 358 87. 2-0. Электронная почта. Mail at radio.svoboda.ru. Вот. Все, как бы, средства связи я перечислил и продолжу диалог с нашими гостями. Павел, если вот продолжить нашу эту тему разочарований. Польская пресса уже много лет пишет о Белоруссии, посылает туда корреспондентов. Многие ваши коллеги сделали уже себе неплохую карьеру на том, что их туда просто не впускают теперь. Или если впускают, а потом отправляют обратно, а ничего серьезно в Белоруссии не меняется. Не заставляет ли это как-то вообще польских журналистов, по крайней мере, посмотреть внимательнее на происходящее в Белоруссии и подумать, что, может быть, так оно и все это не должно быть, что, может быть, как бы это такой вопрос общественного развития?
Ну, журналисты ничего не делают другого, кроме того, что они там ездят уже несколько лет и пытается понять, в чем дело и почему так. Но это правда, что у многих журналистов уже есть запрет. Даже сейчас бывший московский корреспондент газеты «Выборчи» Вацлав Радзимилович и корреспондент польского телевидения Агнешка Ромашевска тоже получили запрет. Хотя это странно, потому что нет никаких объяснений. У них есть виза, которая действует, и тоже нормальная карточка аккредитация, пресс-аккредитация. И все равно не пускают. Ну, я не знаю, вы думаете, что польские СМИ недостаточно глубоко хотят понять то, что происходит в Беларуси? Ну, возможно.
Понял ваше мнение, а вы как считаете, Сергей, вот что касается российских средств массовой информации, пройдут президентские выборы и дальше что?
В Белоруссии?
Да.
Как будет освещаться ситуация?
Вот понятно, что Александр Лукашенко, ну, победит. Но тут никто не сомневается, даже белорусские оппозиционеры. И вот будет там такая вот вязкая политическая ситуация, которая отнюдь не будет примером для российского политического развития, да? Как будет освещаться ситуация в Беларуси? Забудут о Беларуси после выборов? Или все-таки будут как бы они ей интересоваться по-прежнему как-то?
Ну, я думаю, что мы станем свидетелями такого ситуативного освещения, когда... С одной стороны, так сказать, Белоруссия не будет находиться в центре информационного поля. А с другой стороны, ну, конечно, о ней время от времени будет появляться какая-то информация, потому что помимо внутриполитической ситуации Беларуси, о которой мы сегодня говорим, есть еще, так сказать, тема российско-белорусских отношений, есть тема строительства союзного государства, которую тоже, так сказать, отслеживают российские СМИ, но они просто не могут этого не делать, как вы понимаете. Там, конечно, тоже процесс идет достаточно, так сказать, медленно, но тем не менее он идет. И все, что будет происходить вот на поле вот этой вот, так сказать, российско-белорусской интеграции, тоже будет освещаться. Таким образом, Белоруссия не может исчезнуть вообще с радаров российских журналистов. Она будет там присутствовать. Хотя, опять-таки, я хочу еще раз напомнить то, о чем я говорил. Ну, вы понимаете, нет горячих, острых каких-то вещей, которые держат номер. Любой редактор говорит, мне нужны гвозди, мне нужны, так сказать, зажигательные статьи. Беларусь, это не, она не зажигает, понимаете? Это такая вот заметка, которую, ну да, можно где-то с другими где-то вот напечатать, так сказать, там, но не более того.
Но ведь для прессы качественно и важно не то, что не зажечь читателя, а найти какой-то момент политический, который мог бы быть важным для России. Ну, читателя, как бы, скажем, вашей газеты, наверное, не очень легко вообще чем-либо нет, зажечь.
Нет, что значит найти момент? Пресса, пресса просто... качественная пресса, вы говорите о качественной прессе. Да. Качественная пресса должна... четко, аккуратно и квалифицированно освещать то, что происходит. Но если мало что происходит, еще раз, вы понимаете? Вот у нас есть колонка «Цена вопроса», допустим, да, вот аналитическая колонка, да, и вот, так сказать, ну вот представьте себе, так сказать, «Цена вопроса» — это вот, так сказать, в сухом остатке вот что, так сказать, вот, допустим, есть некий текст, так сказать, о том, что, так сказать, там, ну, Александр Лукашенко, так сказать, там, я не знаю, переформировал правительство. Вот пишется «Цена вопроса», так сказать. А потом через 3-4 месяца опять, так сказать, какие-то... И опять «Цена вопроса». Какая? Уже 3 месяца назад сказали все. Это повтор. Это ситуация ходит по кругу. Вы понимаете? Когда ситуация ходит по кругу, то, ну, это я, когда я говорю зажигательное, это не значит жареное что-то. Это действительно что-то, так сказать, ну, новый поворот. Вы говорите, искать новый поворот, но его нельзя высосать из пальца. Качественная пресса не высасывает из пальца ничего.
Вот, нам Вячеслав пишет на пейджер. Политическим пигмеям Запада и России никогда не удастся свалить честного и справедливого президента Лукашенко. Вот. А вот еще одно сообщение. Это вопрос. Насколько реально в случае объединения Беларуси и России увидеть в качестве преемника батьку? Что же касается Украины, то несмотря на то, что у них не все получается, мы желаем ей быть всех, членом всех цивилизованных сообществ. Вот. А это вот прям вам вопрос, Павел. Скажите, в польской прессе можно пройти что-нибудь положительное о Лукашенко? Или они все поют, ой, как плохо в Беларуси с батькой Лукашенко, а в Польше хорошо жить?
Ну, на самом деле, я очень давно встретил положительные статьи как раз по поводу господина Александра Лукашенко. Может быть, потому, что мы уже несколько лет добиваемся, все газеты, в том числе моя газета «Жечпусплита», добиваемся интервью с президентом Беларуси, и он как-то отказывается. Может, если он бы захотел объяснить свою позицию, ответить на вопросы, всем было бы более понятно.
Тут вот нам пришло замечание, что если вы говорите о Милинкевиче, не забывайте также говорить и о Козулине. Не вообще вы ставите оппозиционные силы в неравное положение. Илья Расолов нам это написал. Совершенно согласен с господином Расоловым. Действительно, Козулин сейчас сделал очень интересный шаг. Он ведь в Конституционный суд подал запрос относительно вообще конституционности этих выборов, правомочности участия господина Лукашенко в выборах президента в третий раз, того, что господин Лукашенко не уходит в отпуск. То есть оказалось, что господин Лукашенко, даже навязав своему народу референдум, который практически перечеркнул навязанную им же конституцию, еще и не выполняет эти же законы. То есть и в отпуск даже не уходит на время предвыборной кампании. Это действительно любопытный момент. Но, кстати говоря, как вы считаете, Сергей, а судебная система в Беларуси, она может хоть как-то откликнуться на вот такие вот очевидные нарушения президентом Беларуси всех норм собственного права? Или вот эти вот даже факты, обнародованные оппозиционными лидерами, они просто продемонстрируют отсутствие в Беларуси законодательного управления как такового, законодательной власти как таковой? Ну, не законодательной, просто у нас судебной власти как таковой, простите.
Ну, я думаю, что рассчитывать на какие-то изменения, видимо, не приходится, но, тем не менее, вот эти шаги, которые предпринимает оппозиция, важны как часть имиджбилдинга, как часть политической борьбы, как часть объяснения, что представляет собой их оппонент. И вот когда действительно, так сказать, это все уходит в песок или, так сказать, напоминает удары в подушку, то тогда оппозиция как бы обретает моральный авторитет, показывая, ну вот видите, вот, так сказать, в каких условиях приходится нам тут действовать, вот, и бороться, и видите, как вот попираются демократические свободы и так далее, и так далее. То есть это становится предметом уже, так сказать, вот такой вот политической борьбы и попытки генерации какой-то такой вот политической энергии, собственно, которой оппозиции не хватает белорусской все-таки.
Самое главное — не допустить варианта Кучма-2, пишет нам Константин. Если Янукович придет к власти, надо готовить группировку, которая в случае чего сумеет его скинуть, чтобы не чувствовал себя особенно комфортно и не решился снова заигрывать с Западом. Вот видите, как люди учатся на опыте господина Кучмы. А то, по мнению Константина, это Россия привела господина Кучму к власти, но не создала группировки соответствующие, которая смогла бы его скинуть. Поэтому господин Кучма заигрывал с Западом. Ну так. Еще могу что-нибудь подобное прочитать. Тут есть чудесные просто вещи вот такого же характера. Почему Россия не может активно влиять на Украину? Год назад американская госсекретарша металась в Киеве, грозила Януковичу и остальным: не вздумайте раскалывать Украину. Если это нужно Америке, то нам нужно наоборот. Развалившаяся Украина потеряет интерес для Америки и НАТО. Какая от них польза? Еще такое, вот мне, кстати, рассказывал недавно один из участников переговоров в Киеве, вот этого круглого стола, как раз о том, что он беседовал с одним из наиболее радикальных представителей команды Януковича тогда, когда шел переговорный процесс. Тот ему действительно сказал, что, может быть, действительно эта страна расколется в результате этих процессов. И он ему ответил: ну, если ее расколите вы, то ни вы, ни ваши дети не смогут ездить на Запад, пользоваться там образованием, гостиницами, курортами, деньгами, всем тем, чем вы пользовались все эти годы. И этот человек как-то крепко задумался. Так что, Алексей, я думаю, когда вы начнете с этими господами беседовать о расколе Украины, они вам объяснят, что у них есть совершенно другие жизненные ценности. На этом все окончится. Павел, а вам не кажется, кстати говоря, что на самом деле польская пресса во многом очень часто бывает вот так вот, я бы сказал, революционно настроена по отношению к соседним странам, да, так радикально, и не хочет замечать, ну, там, полутонов, каких-то аллюзий, настроений, которые существуют даже в тех группах, которые кажутся и пророссийскими. И потом, естественно, появляется, или наоборот, каких-то пророссийских настроений в тех группах, которые еще кажутся прозападными. Потом наступает либо разочарование, либо удивление, как мы это все не заметили. Ну, а ведь польские журналисты же работают в том же Киеве, в том же Минске, и, казалось бы, общаются с людьми.
Да, это правильно. Но я бы хотел сказать, что обстановка в Украине была очень специфическая. Во время Оранжевой революции много СМИ, много политиков воспринимало это как будто повтор солидарности, да, вот украинская солидарность, вот такое народное, типа, восстание, да, люди говорят, власти нет, потому и особенного критицизма не было и быть не могло. Сейчас, я думаю, уже по-другому, уже комментарии более сдержаны, уже многие журналисты, аналитики обсуждают то, что происходит между командой Ющенко, командой Тимошенко. Мы обсуждаем также польско-украинские отношения, не только в том смысле, что мы хотим поддержать как государство Украину, чтобы она была как возможно ближе к Западной Европе, Евросоюзу и прочее, но также разногласия по поводу хотя бы строительство трубы Одесса-Броды, которые украинцы хотели бы, чтобы мы строили также эту трубу в Польше.
Я хотел бы вот еще прочитать сообщение очередной любви к Лукашенко. Белорусский народ любит батьку, за него голосуют все, кроме кучки разложившихся интеллигентов и католических еретиков на польско-литовской границе. А, ну, например, на границе к Беларуси, вероятно, с Польшей и Литвой. Там живут еретики. Лукашенко не лебезит перед мировой сворой и не дал разграбить свою страну западным сионистам. Юрий. Специально для Юрия сообщу, что посольство Израиля в Беларуси было закрыто в связи с экономией государственного бюджета. По-моему, до сих пор, может быть, уже сейчас вновь открыто, но его там много лет не было. Потому, вероятно, западные сионисты действовали через какие-нибудь другие посольства, которые были не столь очевидно, так сказать, раздражающий для Юрия и тех, кто не любит католических еретиков и западных сионистов одновременно. Ну, вот видите, это ведь на самом деле такое стереотипное мышление той российской части поклонников Лукашенко, которые видят в нем такого вот, Сергей, может быть, не знаю, альтернативного, что ли, лидера России, то, что вот тот образ, который Лукашенко создал. А ведь на самом деле Лукашенко вот не такой. Он совсем другой политический деятель, он отнюдь не выглядит вот таким вот красным директором, восстановителем из советского пространства и так далее. Он-то в Беларуси вполне построен комфортный такой капитализм только для себя.
Все-таки Александр Лукашенко по своему типу это советский лидер. Это лидер, который вышел из советской эпохи. Это лидер с советским мышлением. Собственно, он сам об этом не скрывает. В ходе общения с российскими журналистами, когда вот обсуждали, как должна строиться интеграция с Россией, так сказать, Лукашенко как раз вот приводил пример, так сказать, советского опыта. И вот те люди, которые в России, которые симпатизируют Александру Лукашенко, я глубоко убежден, это те люди, которые испытывают ностальгию по Советскому Союзу, по тем отношениям, которые в белорусской глубинке установил Александр Лукашенко. Да, это стабильность, но это такая вот стабильность советского типа, когда человек, с одной стороны, социально защищен, но он обладает очень куцыми правами, и социальная защищенность это очень-очень ограничено. Это построенное на бедности фактически. Вот. Но тем не менее, многие, да, и это строй, в котором человек отдает государству добровольно все свои права, свободы, они его не интересуют, и всю свою личную инициативу, рассчитывая на то, что заботу о нем возьмет на себя государство. Такая вот как бы сделка между человеком и государством. Я голосую за власть, я, так сказать, не думаю, так сказать, там о какой-то политической, значит, активности, но вы, так сказать, обеспечите мне, так сказать, минимальное, так сказать, там, образование, здравоохранение и так далее, и так далее. И, в общем-то, Александру Лукашенко, надо отдать ему должное, он держит свои обязательства, так сказать, вот перед населением Беларуси, и действительно, так сказать, вот, ну, если, давайте прямо говорить, если сравнить, я не знаю, так сказать, белорусское село и российское село, то в белорусском селе там лучше обстоят дела, там лучше живется, и поэтому вполне понятно, почему, так сказать, ну, многие в России, вот, так сказать, которые не задумываются, так сказать, о том, что такое гражданское общество, для которых кажется, что это абстракция некая. Вот. А люди, что называется, конкретные, понимаете? Вот эти конкретные люди, они, так сказать, говорят, да, ну, вот приезжает кто-то из Беларуси, говорит, слушай, там такой порядок, там вообще вот и выплачивают все, и нормально люди живут, и все.
Ну, сказать, некоторые люди точно так же говорят, приезжая из Туркменистана.
Да,
там тоже порядок, дешевый газ, дешевые цены за квартплату.
Нет, Туркменбаши, тем не менее, недавно вот там отменил вот пенсии. Вот, может быть, вы слыхали, так сказать, этот вот скандал, да, так сказать, вот я. То есть, все-таки, так сказать, Туркменбаши более такой вот своеобразный лидер в этом плане. Нет, а батька, он такой честный советский вот лидер, понимаете, так сказать, вот. И поэтому все, кто хочет Советский Союз, смотрит, так сказать, на Лукашенко с таким вот обожанием или уважением, как хотите. Вот. Но с позитивными чувствами.
Час прессы в эфире «Радио Свобода». Ведет программу Виталий Портников. Наши гости сегодня журналисты Сергей Строк и Павел Решко. Павел, это вам специально. Недруг в ваш свой дом не приглашает. Поэтому Лукашенко поступает правильно, что не допускает деятельность враждебных журналистов на территории Беларуси, пишет Николай. Что, действительно польские журналисты враждебны Беларуси? Может, они просто и враждебны Лукашенко?
Ну, я не думаю, что есть вообще журналисты враждебны. Но есть...
Объективный журналист тоже враждебен, наверное, и... в данном случае.
Ну вот, может быть, потому. Система, которая не является демократической системой, всегда опасается свободы мысли, свободы прессы, свободы слова. А это для ней прямая угроза. Ну, допустим, сколько журналистов работает в Польше, в Соединенных Штатах, в России. У них, ну, разные взгляды. Очень редко приходится, что кого-то выдворяют. Почти нету таких случаев. Ну, в Беларуси это уже незадолго будет ежедневной практикой. Вот и у русских журналистов были проблемы, и у польских. Ну, еще один вопрос мне волнует. Как долго такая система может длиться, во-первых? Ну, не вечно, правильно? Вот такая советская система, о которой рассказывал Сергей. И другое дело, если не вечно, почему... это интересный вопрос, почему русские власти не ищут какого-то контакта с оппозицией. Господин Милинкевич, когда приезжал в Москву, он сказал, что у него почти никаких контактов с российскими властями не было. С оппозицией, конечно, есть, власти нет. Неужели это не повторение этой ошибки, которая произошла в 2004 году в Украине?
Ну, кажется, в России уже в украинском случае начинает общаться со всеми политическими силами.
Нет, ну процесс пошел, что называется, конечно, деваться-то некуда. А что касается того, сколько может существовать такой режим, это на самом деле очень интересный вопрос. Я думаю, что, наверное, ответа на него нет, но давайте задумаемся над тем, что заставило распасться Советский Союз. Какие факторы? Несколько ведь было факторов. Вот. Было и падение цен на нефть, которая, в общем, подорвала экономику. Была и гонка вооружений, которую навязал Рональд Рейган, которая сломала, в общем, так сказать, по сути, мы не выдержали просто эту гонку вооружений, так сказать. И, понимаете, нужен некий сильный раздражитель. Вот в случае с Белоруссией...
Его как бы нету.
Да? Пока его нету, да. Но как только, конечно, как только, так сказать... возникает сильный раздражитель, который ломает вот эту вот систему, и когда люди чувствуют, что они теряют даже куцую стабильность, то тогда, конечно, все опрокидывается. Вся эта система ценностей, она просто уходит под лед, понимаете? И тогда уже на смену стабильности приходит, так сказать, хаос, приходят, так сказать, люди, которые выходят на улицы, и тогда происходят какие-то катаклизмы. Но опять это вам может не быть очень долго достаточно. Я не вижу, что пока может, так сказать, вот...
Я вам скажу, Сергей, что если бы у Советского Союза была такая Россия, как у Белоруссии, которая бы ей поставляла бы там как энергоносители по сниженным ценам, закупала бы всю ее продукцию бы оптом, да, то Советский Союз мог бы участвовать в гонке вооружений с Соединенными Штатами еще там лет 100, скорее всего.
Да, значит, нужен такой раздражитель, который бы даже перекрыл вот эту вот помощь, о которой вы говорите.
Ну,
да.
Нет, да, наверное, да, просто да. Россия в какой-то момент какой-то может перестать ее оказывать.
То есть, ну, а зачем? Если, по-моему, правила игры установлены, они всех устраивают сейчас.
Вы знаете, Павел, вот все в России, может быть, правильно, может быть, неправильно убеждены, что Россия сможет помогать соседним странам, то есть будет иметь такую экономическую ситуацию, как сейчас, вечно. Вот в России все живут в какой-то такой вот вечности нефтяного характера. Знаете, Сергей, вы тоже не допускаете момента, что в России может просто, ну, России могут быть просто нужны деньги. Нужны деньги для себя.
А кто вам сказал, что я не допускаю?
Допускаете? Ну вот и все, вот и конец истории с честным, справедливым и достойным президентом Лукашенко.
Нет, но мы же не говорили, что этот режим будет вечен. Просто да. Мы говорили о том, что определить временные границы его жизни и смерти невозможно пока еще.
Александр пишет, вот можете, Павел, отреагировать. Многочисленность поклонников Лукашенко в России связана не со сравнением жизни в Беларуси и в России, а с тем, что Лукашенко является образцовым примером вождя с плеткой, а это в России всегда весьма уважали. Как вы считаете, согласны? Может согласиться с радиослушателем, который пытается такой образ создать российской симпатии к президенту Беларуси?
Ну, я не знаю. Я совсем не уверен, что что много россиян на самом деле относятся с таким большим уважением к Александру Лукашенко. Это было бы интересно сделать такой опрос.
Но определенное количество поклонников есть хотя.
Ну ладно, давайте сделаем такой опрос. Кто бы хотел, чтобы президентом Объединенной Белоруссии и России был господин Александр Лукашенко? Как думаете, сколько людей в России хотело бы, чтобы президентом России и Белоруссии был Александр Лукашенко?
Немного, но это вопрос в том, кто будет Александру Лукашенко противостоять в этих выборах. Вот, например, страница Владимира Путина, Александра Лукашенко, тут, по-моему, понятно, кто победит. А вот, например, если Анатолия Чубайса Александра Лукашенко выставить для...
Да, тут
уже вопрос становится сложным, надо сказать. И не обязательно, или там не знаю кого. Можно много таких имен назвать. Но, наверное, Владимира Путина ведь не за то, что он с плеткой любит в России. Он пользуется уважением не за это у своих поклонников, а за то, что он является, как это говорят социологи, президентом надежд всегда каких-то. Который иногда оправдывается, иногда нет. Но вот образ, тем не менее, который был построен президентом Путина, это такой социологический образ. И надежда на лучшее. Ну, будет лучше жить, не будет терроризма и так далее, и так далее. Опять-таки, повторяюсь, это не связано даже с тем, что в результате происходит. Это с тем, какие надежды люди питают. А президент Лукашенко, кажется, это не президент надежд. На него никто не надеется. Он просто всем нравится, тем, кому он нравится, имею в виду, своей вот этой вот как бы... жесткой рукой, да. Ни при чем тут ваш Рейган и гонка вооружений, пишет Владимир. Мы выиграли холодную войну, выигрывали. Американцы боялись наших ракет, сатана. Если бы ЦРУ не сумела провести в нашу власть своих ставленников. Вот и все. Это все агенты ЦРУ сделали.
Про масонов ничего нет?
Про масонов ничего нет. Господин Портников, если на Западе принимают иранцев и хамасовцев, дорогой господин Каримов, принимают не на Западе, а на Востоке, то команду Януковича примут и подавно, особенно если они обзаведутся российскими паспортами. Господин Каримов, украинское законодательство запрещает гражданам страны иметь паспорт какой-либо другой страны. Если господин Янукович примет российское гражданство, он будет автоматически лишен украинского и не сможет занимать никаких выборных должностей в Украине. Потому что он совершит таким образом преступление. Так что господин Янукович может прибыть на Запад только с украинским паспортом в должности депутата парламента, премьер-министра или там еще какой-то должности в независимой Украине. А Хамас тут ни при чем. А вот госпожа Савельева нам пишет. Если сравнивать два близких, это к вопросу о плетке, если сравнивать два близких народа, белорусы и русские, понятия совершенно одинаковы. Нужна сильная власть кулака, которая способна обеспечить достойную жизнь. Госпожа Савельева, вы, наверное, не о том кулаке писали, которого раскулачили в 20-е годы. Хотела бы вам сказать, что если бы такой кулак действительно составлял основу российской экономики, а не был бы выселен теми вашими, возможно, единомышленниками в Сибирь, то достойная жизнь у россиян была бы уже в 30-40-е годы этого столетия. Уверяю вас, госпожа Савельева, употребляйте слово «кулак» в правильном экономическом смысле. Ну вот, собственно, это те сообщения, которые я прочитал. Тут есть еще несколько сообщений о Польше. Господин Решко, наверное, рассказано, что Польша нищая страна, поляки разбегаются по всему миру, и нечего думать о Белоруссии. Но я думаю, что мы не будем отвечать на эти вопросы радиослушателям, потому что польская нищета, а может, это тема какой-нибудь другой нашей программы.
Давайте, можно поговорить.
Да, и объяснить слушателям, что происходит после структурных реформ в любой стране, как... действительно, появляются проблемы и какие появляются перспективы. Может быть, для наших российских слушателей это будет хорошим уроком. Я поблагодарю участников нашей сегодняшней программы, обозревателя газеты «Коммерсант» Сергея Строканя и московского корреспондента польской газеты «Речь Посполита» Павла Решко за участие. Напомню, что вел программу Виталий Портников, продюсер Марк Штильман. Спасибо всем тем, кто нам написал, поделился своими мнениями о политической ситуации в Беларуси и Украине. Жаль, что не увидели мы мнение о том, как воспринимается эта ситуация сквозь призму российских средств массовой информации. Было бы очень любопытно. Но я думаю, что мы еще не раз к этой теме будем возвращаться. Всего вам доброго, господа. Об 12 часов информационная программа «Свобода в полдень». Основные темы выпуска. В России началась война массовых акций протеста против реформы ЖКХ. Птичий грипп обнаружен в нескольких регионах на Северном Кавказе. Владимир Путин сегодня проведет переговоры с руководством Чехии. We'll be right back.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».